Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Лукашевский. Это программа «Разговоры о главном на стране и мире» с руководителем проекта «Рераша» Кириллом Роговым. Кирилл, добрый день.
Добрый день.
Как обычно, напоминаю, пожалуйста, комментируйте, ставьте лайки, спорьте, пишите нам какие-нибудь одобрительные слова, ругайте. Главное, чтобы это видео смогли посмотреть как можно больше людей. И также напоминаю, что можно не только смотреть эту программу, но и слушать на радио Сахаров. Это приложение, которое можно скачать в App Store и Google Play и слушать в России без VPN. Кирилл, ну, как обычно, да, всегда мы начинаем с разговора, с того, что в это время происходит на линии фронта. Там, насколько можно судить, российские войска продолжают оказывать довольно серьезное давление на вооруженные силы Украины. Но самое главное, мне кажется, не это, а вот какие-то довольно алармистские заявления, которые, новости, которые стали появляться в последнее время. Вот было там два сообщения Блумберга о том, что, дескать, Украина, есть риск, что фронт может развалиться, что якобы у Америки нету некоего плана Б, вот, по оказанию помощи, и что ситуация, это создает такое ощущение, что ситуация как будто критичная. Вот вы как эти новости читаете?
Ну, во-первых, действительно, там все не очень, видимо, благополучно. И даже по какой-то интонации из Киева чувствуется отсутствие какой-то уверенности. И что касается таких алармистских, то мы слышим два типа высказываний. Некоторые... Одни, значит, эксперты в Вашингтоне говорят, что нет риска обрушения фронта и что ситуация достаточно стабильная. Вторые говорят, что риск есть и непонятно, что будет. При этом, ну, вот такая фактическая фактура, которая подводится вот под алармистские утверждения, она не очень внятная. То есть это скорее некоторое беспокойство, тревога или данные каких-то источников, которые вот так настроены. Но тут, в общем, гадалки не надо ходить. Понятно, что дело не очень хорошо, что оно плохо, и что как бы вопрос даже не в том, что сейчас происходит, а в том, что будет происходить там летом, когда, скорее всего, некоторое массированное наступление с российской стороны начнется. Впрочем, возможно, что частично этот алармизм и такая тревога, они все-таки призваны одновременно оказать политическое давление на Конгресс США. И, с одной стороны, ну и вообще, как бы они имеют такое мобилизующее правильное действие, вот как бы это мобилизует и Европу до некоторой степени. То есть в этом есть такой позитивный момент, в этом алармизме, как мобилизующий позитивный момент. Вот, но, да, скажем, я понимаю, что моих пониманий, сведений, данных не хватает для того, чтобы оценить ясно ситуацию. И что я понимаю, что вот, так сказать, план Трампа-Путина, он в действии. И все время мы видим указания на это, на то, что как бы это такая ясная схема довольно-таки, что Путин имеет сейчас окно возможностей, связанное с задержкой помощи, которую предоставляет ему Трамп. И в ответ на это предполагается, что когда и если Трамп придет к власти, то он выступит неким таким миротворцем, Трамп, и Путин должен будет ему в этом подыграть. Ну и таким образом, значит, установится по линии разграничения, которое будет существовать на тот момент, некоторое перемирие, долгосрочное что-то в этом духе.
А Путин, Кирилл, а Путин захочет подыграть Трампу или его использовать просто в своих целях?
Ну, я думаю, что у меня сейчас такое ощущение, что да, он будет, потому что это будут наиболее выгодные для него условия. Это будут условия, которые будут признавать де-факто сложившееся положение дел, и то, что захватит Путин за это время. Не очень понятно, какими могут быть гарантии безопасности для Украины на будущее. Ну, в общем, безусловно, как бы условия Трампа, идея в том, что к этому моменту Украина окажется настолько в плохом положении, что невыгодные условия, которые примет Трамп, для нее будут выглядеть более-менее как бы нормальным и все равно деваться некуда. Но вопрос, сумеет ли Путин воспользоваться этим лагом временным, который ему предоставлен усилиями Трампа. Этот вопрос будет решаться в ближайшие месяцы, и в этом смысле для Путина тоже здесь ставки достаточно высоки. Именно поэтому, например, вопреки тому, что Слава Иноземцев пишет в Ридле, где он говорит, что мобилизации не будет, я всегда тоже так считал, что мобилизация не нужна российскому командованию и российским властям сейчас, что они на самом деле могут набирать достаточное количество людей таким комбинированным давлением плюс деньгами. И мы видим, что в последнее время, как бы об этом и Иноземцев пишет справедливо, и мы вот в Рираше подсчитывали там по данным, которые есть в разных проектах, там примерно по 16 регионам, получается, что в последнее время выплаты региональные подняли на 40%. Там они варьируются в таком широком диапазоне. Значит, там, ну, как известно, есть федеральная выплата при заключении контракта, там 200 тысяч, около 200 тысяч, и региональная. Значит, эти региональные, они варьируются по размере там, от 200 тысяч до миллиона. И если посмотреть среднее по 16 регионам, где были повышения, то это повышение составило 40%, и среднее увеличилось с 340 до 470 тысяч, средняя региональная выплата. При этом регионы привлекают к этому предприятия, то есть да, предприятия там нанимают человека как бы на работу, выплачивают ему, и были подозрения у экспертов, что у регионов есть деньги на это за счет каких-то экстремально высоких трансфертов на ЖКХ, которые они получают в этом году. В общем, как бы это вот региональное, наверное, там есть некоторый паритет, что-то они могут брать регионы те, которые победнее, из федеральных каких-то трансфертов, что-то они сами извлекают, вытрясают из бизнеса. Ну, в общем, эта модель работает, она повысилась. Но я, значит, начал говорить, что я хочу, наоборот, с Славой Иноземцевым поспорить, потому что мне представляется, что... То есть как поспорить? Я не буду ничего утверждать. Я хочу обратить внимание, что если вот мое представление, то, которое мы обсуждаем здесь, верно о том, что у Путина есть примерно до осени окно возможностей, когда он может расширить свои завоевания, и после этого ему придется заключать уже соглашение на достигнутых рубежах, это может подвигнуть Путина, так сказать, расширить его аппетиты, и в этом смысле даже некоторый форсаж мобилизационный, он, на мой взгляд, возможен. То есть вот надо, вот, да, как бы расчет, логика Путина будет заключаться в том, что если там к ноябрю, к декабрю будет заключено перемирие, то ничего, он вытерпит полгода, значит, даже еще дополнительную мобилизацию. Но за это будет как бы перспектива окончания. Вот, и это нормальный расчет. Есть единственное, что надо отметить сразу, что чтобы привлечь этих людей к боевым действиям там, в разгар лета, в конце лета, мобилизацию надо проводить сейчас, в апреле, там, в начале мая, да, потому что нужно хотя бы пару, как мы по опыту прежней мобилизации знаем, что нужно хотя бы пару месяцев, чтобы этих людей можно было ввести в мясорубку, в бой. Какое-то время нужно будет для того, чтобы сформировать и укомплектовать эти отряды. Вот. Но и я, как бы, мысль моя заключается в следующем, что я не исключаю некоторого форсирования мобилизационного, которое связано будет с тем, что надо ровно вот до президентских выборов выжить ситуации, и пока нету помощи, выжить из ситуации максимум, и поэтому Путин пойдет даже на такие решительные шаги. Ну и, как справедливо отмечают, я не помню кто-то из аналитиков отметил, что вполне возможно, что использование срочников, призывников в смысле, которых будут перебрасывать как бы на российские оккупированные территории, которые считаются территорией России по Конституции сейчас. И поэтому это не будет как бы нарушением правила, что их не отправляют на фронт. Ну и где-то они будут там в тыловом обеспечении, в какой-то второй линии находиться.
Но это все может происходить в том случае, если вот этот, то, что мы называем, да, планом Трампа Путина, будет разворачиваться. Есть ли вероятность, что
Подождите,
есть, да?
тут нет. Я хочу сказать, что тут нет вопроса, будет он разворачиваться или не разворачивается. Или будет. Он разворачивается уже, потому что Трамп блокирует помощь. Это создает окно возможностей. Это то, что уже происходит. Дальше, как Путин его реализовывает, это окно возможностей.
Я хотел спросить про решение Европейского парламента не одобрять бюджет Совета ЕС, пока Украине не будут поставлены системы Патриот. Является ли это политическим таким политической контратакой, если уж да, переносить военную терминологию на политику?
Ну да, ну я не знаю, мне, по-моему, это очень хорошее решение. Если я был депутатом Европарламента, я тоже голосовал за это решение. И это один из тех примеров, признаков некоторой мобилизации, которая происходит и которая важна, и потому что это то, что было утрачено, да, вот в 2022 году это было на высоком уровне, это вот такое сочувствие, ощущение мобилизованности в поддержку Украины, да, с тех пор как бы Европа ушла очень с войны, она рассуждает об этом так достаточно теоретично, вот, а если что, когда, и надо бы за ближайшие 5-7 лет подготовиться к нападению, и то, что вот это сейчас возвращается, это хорошо. И, безусловно, это становится важнейшим вопросом, да, противовоздушная оборона. И здесь понятно, что во многом это будет экономическая война. Сколько ты можешь этой противовоздушной обороны задействовать, потому что обе стороны будут иметь большие ресурсы, большие резервы для того, чтобы атаковать другую сторону, и вопрос в том, кто будет иметь достаточные резервы, чтобы от этого защищаться. Так что это очень важная вещь, по-моему.
Да, спасибо, Кирилл. Давайте мы от этого повернем к внутрироссийским событиям. Вот 5 апреля на город Орск в Оренбургской области обрушилось большое наводнение. Больше 6,5 тысяч домов в городе только оказались затоплены. По области вообще до 10 тысяч. Сейчас уже наводнение докатилось до самого Оренбурга. В нем объявлена массовая эвакуация. Вот опять же, на фоне войны, ужесточения репрессий, вообще какой-то нарастающей дикости, такие события начинают тоже приобретать некоторый апокалиптический оттенок. Кажется, что вот одновременно мы видим признаки того, что система крошится. С другой стороны, если чуть-чуть остановиться, можно вспомнить и наводнение в Крымске, где тоже было все ужасно, только в отличие от сегодняшнего дня, да, огромное количество активистов поехали помогать и спасать. Сейчас, наверное, значительная часть этих людей находится вне России, как вообще значительная часть гражданского общества, или, по крайней мере, да, не горят желанием помогать в этом смысле государству. Вот, опять же, как на это смотреть, кроме сочувствия людям, которые лишились жилья и вынуждены сейчас как-то спасаться от этой стихии из-за некомпетентности власти?
Ну, если возвращаться к Крымску, то в Крымске, значит, там, ну, там была ситуация хуже, чем здесь. Там было настоящее стихийное бедствие, а здесь такое полустихийное бедствие. В общем, стихийное бедствие, от которого можно укрыться. Крымск же, он чем примечателен в истории, в политической истории? Это на самом деле там очень много волонтеров поехало туда. Но это было, трюк здесь заключается не в Крымске, а в том, что это была одна из первых волонтерских крупных компаний с помощью интернета. Да? Это такая сетевое, так сказать, формирование сетевого общества. Был этап формирования сетевого общества, и в этом был такой феномен. Почему-то рванули так вот пожары тушить и Крымск. Это были два таких, значит, пионерских феномена. И мне кажется, что Орск и это наводнение, оно не свидетельствует о дисфункциональности режима, и для режима не только не вредно, а скорее полезно. Ну, в принципе, такого типа события, они не очень политические, у них не очень большой политический потенциал. Ну, стихийные бедствия происходят всюду, они как бы в Америке происходят, еще где-то происходят, повсюду происходят, примерно одна и та же у них картинка, но кто-то ругает власть, и потом власть демонстрирует, как они все-таки все взяли в свои руки и всем помогают, начинают разбираться, кто там чего украл, почему это случилось, но в общем это не имеет особых политических последствий, за исключением только тех эпизодов, когда власти начинают огрызаться и себя агрессивно вести по отношению к людям. И поэтому, вот, например, там это самое, убрали телефоны на встрече
С
это
губернатором,
да, с
да.
губернатором, да, это такая вещь важная, потому что людей это возмущает, и оно амплифицирует, как бы увеличивает. Потому что ты, ну как, ну что ты скажешь ему, ну вот прорвало дамбу, да, ну дамба плохая, она построена там 10 лет назад, я не виноват в этом, там губернатор не виноват в этом, потому что надо было, конечно, да, надо, в этом я виноват, надо было, я просил у федерал. Все это такая вещь, которую не очень трудно на кого-то возложить. Путин говорит, почему мне не доложили, кто так строил дамбу, его посадить, там выпороть. Это все. Почему Орское наводнение полезно властям? Потому что у нас пример реального дисфункционала власти, и который имеет и может иметь политические последствия. Это, безусловно, теракт в Крокус-Сити, где ну, просто чудовищно, да, и большинство погибших погибли из-за неправильных действий и непродуманных действий, из-за того, что было неправильно все организовано, из-за того, что не придали значения. Это сотни, там, 1,5 сотни почти человек. И все они могли бы быть живы, если бы вот просто сделали, почему, зная место и предупреждение, когда там похороны Навального, вот можно всюду все уставить с этими неваляшками своими полицейскими, а здесь, значит, вот такая беспомощность. Как раз наводнение, оно в значительной степени на этой неделе размыло, прошу прощения за за игру слов, размыло как бы шлейф Крокус-Сити. Так же, как и на самом деле, так же сработали и вот эти безумные изыскания следствия о том, что там украинская компания, там сын Байдена, чуть ли они не причастны. Это все чрезвычайно нелепые вещи, но они оказываются за счет, в частности, своей нелепости, они оказываются таким громоотводом, да, все начинают спорить с ними. И уходит из фокуса внимания тот факт, что власти несут прямую ответственность за то, что этот теракт случился, и за то, что эти люди погибли. Это ответственность Путина, его этих самых антитеррористических сил структур, которые непонятно чем занимаются. Это их ответственность. И второе, это вопрос о том, что же все-таки произошло, и что такое в этом теракте было, почему эти люди стали скрываться на той же машине, что, в общем, было совершенно нелепостью, да, они просто как бы таким образом себя обрекали на то, чтобы быть застигнутыми и арестованными. Этот комплекс вопросов, он весь ушел на этой неделе, отчасти вот из-за этой такой байды про украинский след, которая вытесняет как бы реальную проблему, она создает другую проблему для СМИ, и которую начинают мусолить, и ее очень удобно мусолить, эту проблему, что вот этот украинский след не доказан, да, но это понятно, что это удобно мусолить, это пустышка. Но таким образом ты тоже уходишь от какой-то перспективы гораздо более драматической и важной. А для обывателя, ну да, вот там какие-то проколы есть, вот это наводнение, так что проколы есть везде. И таким образом, опять-таки, этот самый дисфункционал властной вертикали, который проявился в Крокус-Сити, он размыт, он затер как бы этими новыми и, в общем, обыденными новостями. Здесь еще что интересно, что вот в нормальном политическом процессе, почему властям удается это замыливать и заблюривать за вот этой информационной кашей как бы заливать? Потому что в нормальном политическом процессе, например, когда есть оппозиция, то есть всегда оппозиционные как бы деятели, которые там они находятся в парламенте, где-то около власти, и они все время фокусируют внимание на ответственностях и на болевых точках. И это очень важное так, как бы преимущество авторитарного режима, зачем он убирает оппозицию из парламента, чтобы вот этой фокусировки не было. И именно это создает эффект тефлона, что как бы все к власти не прилипает, потому что мы можем все размыть, и у нас нет голоса, который с нами полемизирует, как бы чтобы сфокусировать ответственность на нас. И удается. И это еще вопрос, почему вот у российской оппозиции нету голоса, собственно, нету каких-то своих инструментов, потому что эти инструменты и голоса, они нужны именно в такие моменты, чтобы возвращать фокус в нужную точку, да, что, например, там, как бы, если бы вот там нормальная политическая ситуация, то какой-то там лидер или деятель оппозиции в парламенте, что он делает в такой ситуации? Он, значит, возвращается к вопросу, что произошло в Крокус-Сити, почему не отреагировали на предупреждение о теракте? Кто ответственен за то, что не было этой реакции и за то, что люди погибли? Да? Это начальник там, не знаю, антитеррористического центра, или это там заместитель председателя ФСБ, который за антитеррор отвечает, или это Путин. Давайте разберемся, кто ответственен за то, что была информация, но на нее не отреагировали, и погибло у нас 140 человек. Кто ответственен за то, что не входили они в здание, потому что пока не приедет там спецназ. Почему это так организовано? Кто будет наказан? Как это будет изменено? И вот набор таких вопросов, которые должна задавать оппозиция власти и требований, он возвращает нормальный фокус. Когда у вас нету этих людей, которые могут вернуть нормальный фокус ответственности на исполнительной власти, на действующей власти, то вы спокойно начинаете манипулировать этими информационными поводами. Пресса их как бы ест. Это нормально для прессы. Она вот питается тем, что есть новости. Но если бы был такой какой-то оппозиционный деятель или орган, который имел бы возможность вот так действовать, то пресса бы возвращалась через эту новость к этим вопросам, и это создавало бы совершенно другую плотность информационную, потому что ты не можешь уйти, вот как ты не можешь вот так вот разбросать этот покер информационный, и все, и ты в дамках, потому что некому вернуться к повестке, некому настаивать на повестке. И мне
Сразу
кажется, это
два
очень,
вопроса
очень
тогда,
важно.
да? Сразу два
Да.
вопроса, Кирилл. Да, это очень важно, действительно, поэтому хочу как раз сразу два вопроса задать. Первое. Кажется, что сейчас независимые СМИ эту работу вполне выполняют. Вот та же Moscow Times разобрала применительно к наводнению в Орске. Вот ровно эта ситуация, да? Они нашли там документы о том, что еще месяц назад МЧС об этом знала, а в МЧС вообще сидит у нас главой очередной там охранник Путина, с одной стороны. С другой стороны, что мешает... Действительно, это как бы реальный вопрос, да, что мешает оппозиции действительно вот вести такую работу? Именно ровно то, что они не в парламенте, это ключевой момент.
Нет, почему? Оппозиция не в парламентской, может, тоже так она делает. Она делает какой-то свой орган, который предъявляет эти претензии, который сделает заявление, которое в норме. Это должно происходить так, и я считаю, что это как бы одна из главных, одна из худшего, худших вещей, которая произошла за эти 2 года, заключается в том, что за 2 года российская оппозиция, та ее часть, которая находится вне зоны досягаемости российских правоохранительных органов, не сумела создать вот эти инструменты, этот рупор. Он может по-разному называться там, и это не значит, что она должна вся объединяться, но у нее должен быть этот инструмент. И это не то, что расследование газетное, потому что газетное расследование, оно как устроено, что вот мы вот сопоставили факты, поглядите, и вот мы вам показываем, что там вот, вот то-то и то-то примерно. В то время как политическое высказывание – это обвинение. Кто должен кто-то понести ответственность? Кто это будет? Конкретно Путин, скажите, вы сами Путин, или заместитель начальника ФСБ, или увольте начальника ФСБ, или того-то, кто ответственен за то, что 140 человек погибли, и при том, что все было известно, что будет теракт, и ничего не было сделано для того, чтобы его предотвратить. Почему такой у вас распорядок, что они не вошли в здание и не могли помочь людям, хотя это было возможно сделать в какой-то момент, насколько я понимаю? Это политические высказывания. Они фокусируют ответственность, они не расследование. Расследование не имеет той силы. А это человек, у него должен быть капиталом, его является имя или название вот этого учреждения, там, форум независимых политических сил в российских. Ну, я фантазирую, да? Он сделает эти заявления, и мы как бы у нас, это для нас, он становится игроком на информационном поле, он становится тем, про кого пишут газеты. Они, потому что как бы все газеты не напишут про там, ну там дождь, ну как бы вся вот эта вот линейка СМИ, и вот там Moscow Times сделает какое-то расследование. Но это не то, что все напишут про это, а если вот такой человек, такой там условно, там не знаю, Юлия Навальная, Леонид Волков, не знаю, этот орган, если он это говорит, то дальше это расходится, потому что все про это пишут. Это часть информационной повестки. Это совсем другая история. И они пишут про его обвинения, как, насколько они обоснованы, насколько это, и начинают их эти обвинения обсуждать. И так они возвращают сфокусированность на ответственности исполнительной власти за те или иные провалы, за те или иные события. И это и есть политика.
Да, получается так, что даже трагические события действительно режим нынешний умеет обращать себе на пользу, а, в общем, да, противостоящему силы пока не способны здесь перехватывать инициативу. И вот еще одна новость, которая, как мне кажется, вот в этот такой ряд тоже событий новостей ложится. Да? Вчера Европейский суд Люксембурга постановил снять санкции, вычеркнуть из санкционных списков Михаила Фридмана и Петра Авалина. Кажется, какое-то время назад мы обсуждали с вами вот эти персональные санкции и говорили тогда, что действительно, это был не самый лучший ход вводить огромное количество санкций непосредственно против самых разных бизнесменов, так или иначе, да, привязанных, да, к стране и там во что-то, естественно, вовлеченных в какое-то отношение с государством, потому что это не столько разрушает режим, сколько его консолидирует. А вот теперь, когда этих людей, когда с них санкции снимают, или это, в общем, не совсем снятие санкций. В общем, какое значение этого события, потому что его тоже очень сильно обсуждают и с большой энергией.
Ну, насколько я понимаю, на настоящий момент в положении Фридмана и Авена более-менее ничего не изменилось, потому что там есть другие санкции, которые продолжают действовать, и то, что эти оказались отменены, это какая-то техническая история и какой-то такой парадокс правовой, который не имеет для них глобальных благотворных последствий, если, насколько я сейчас понимаю. В этом смысле многие обвинения, которые были выдвинуты против этого события, они прозвучали, в том числе от российской оппозиции, прозвучали, ну, как бы не туда, казались выхлопом, потому что ситуация немножко сложнее. Но что я не... И я знаю много людей, которые считают, что все время говорят, что там, вот Запад так дурацки себя повел, всех олигархов под санкции, тем самым он сплотил режим, только это надо же было такой идиотизм придумать. Я не сторонник такого взгляда, потому что я не очень понимаю, что как бы можно было сделать. Во-первых, здесь есть две вещи. Во-первых, эти люди, которые там являются очень крупными российскими бизнесменами, они, безусловно, несут ответственность за то, что происходило в России, за тот трек, который привел Россию вот туда, где мы находимся. Потому что, в частности, я когда-то писал это еще в самом начале войны, когда Фридман и Авен попали под санкции. Я как бы писал о том, что это довольно системная история, потому что стратегия там, не знаю, Фридмана и этого типа олигархов русских, она состояла в том, что нам как бы не очень важно, что там происходит в России, они видят, какой трек у России политический, нам сказали в эту политику не вмешиваться, тогда мы можем зарабатывать деньги. Но деньги, как бы, почему бизнес идет в политику? Потому что ему нужно гарантировать себе капиталы, что он их сохранит, да? Вот почему бизнес начинает заниматься ограничениями, там, почему он заинтересован в ограничении исполнительной власти, в создании противовесов, почему происходит демократия? Потому что мне надо защитить свои капиталы, в частности, при смене политических там лидеров, чтобы капиталы были гарантированы, нужно устроить систему, которая их будет как бы защищать от этого. Та система, которая строилась в России, прям противоположна. Она тут никакой защиты капиталов нету, но люди типа Михаила Фридмана придумали отличную вещь, что мы зарабатываем здесь, нас не интересуют здесь институты, эти институты плохие, деградирующие, это нормально, но пока нам дают здесь зарабатывать, мы можем выводить эти деньги и таким образом их секьюритизировать. То есть не вкладываться в защиту капитала внутри страны, а защищать свои личные капиталы выводом их вовне. И как бы эта комбинация, она совершенно бесперспективна для России, потому что ну, никто не будет вкладываться в политику, потому что никому здесь не надо свои капиталы защищать, потому что ты их просто выводишь, а здесь только зарабатываешь, только выбиваешь деньги, выбиваешь это самое масло, а мажешь его там. И как бы результатом этого вот такого, такой необычной, ну, она бывает в разных странах, но результатом этой комбинации стало, что власть настолько деградировала, что Путин пустился в эту авантюру и подорвал на самом деле всю схему Фридмана, потому что оказалось, что авантюра такого масштаба, что российских бизнесменов, которые занимались этой схемой и при помощи этой схемы секьюритизировали свои авуары, Путин ее разрушил. То есть Запад ее разрушил в ответ на путинскую авантюру эту. И мне кажется, что это справедливо в некотором смысле, потому что эта схема была неправильная. Она давала возможность им защищать свои капиталы, не оказывая сопротивление режиму. Наоборот, вот вы не оказываете сопротивление, тогда вы сможете капиталы заработать, вывести и таким образом защитить. Они не оказывали сопротивления режиму. Это ведет к краху страны, ее политическую систему и в значительной степени экономику в будущем. Но и это не должно так быть. В этом смысле санкции против них – это разумная вещь. Она справедливая исторически и институционально правильная. Ты не можешь так… Вот эта схема Фридмана не сработала. Это исторический урок. При этом второе, что если не накладывать на них санкции, то при том, что это огромные, это у российских олигархов есть, значит, бизнес внутри страны, есть бизнес вне страны. И этих олигархов много, таких бизнесов много. И на самом деле мы не можем быть уверены. А можем даже быть уверены в обратном, что все эти олигархи, им придется в той или иной степени работать на Путина, чтобы защищать свою кому-то жизнь, кому-то то, что у него есть в России, каких-то людей, которые у тебя есть в России. Тебе придется помогать Путину обходить санкции, какие-то коммерческие операции, чего-то закупать, чего-то. И в этом смысле все следить за ними, приставить к ним ко всем по Христо Грозеву и еще каких-то этих самых, чтобы следить за тем, что они делают и где они помогают Путину, это очень трудоемкая вещь. И в этом смысле, опять-таки, есть рациональное зерно в том, чтобы эти санкции наложить. Другое дело, что эта ситуация вот, с Фридманом и Эвеном, она нам обнажает, что в результате некоторый существует хаос. И нету никаких правил, ни как тебя включают, ни как тебя исключают, ни что ты можешь делать, чтобы защитить. Или, например, чтобы ты мог что-то сделать, чтобы разделить как-то эти части. Какую-то часть тебе, чтобы оставили, чтобы ты мог функционировать и при этом доказывать свою лояльность как бы западной коалиции и ценностям западным. В общем, здесь, безусловно, есть непродуманность, и она существует довольно давно, потому что эти все вопросы стали еще, когда были введены списки, еще санкционные, еще до войны, да, и когда там был случай с Дерипаской, как бы это все продолжалось с 2014 года. Вот эта коллизия, она стояла перед санкционными властями, перед санкционной коалицией. И, в принципе, можно было выдумать всякие механизмы более тонкие, которые позволяли бы во всяком случае, не так жестко, не ставили бы людей перед тем, что они не могут никак, вот, ну, никак дистанцироваться от режима. У них с обеих сторон им делают абсолютно невозможным дистанцирование от режима и сохранение как какого-то вот себя и каких-то своих капиталов. Поэтому я согласен отчасти с этой критикой и согласен с тем, что здесь есть некий хаос, непродуманность, и которая даже выглядит периодически нелепостью, да, потому что там как основания, по которым вводились санкции первые, вот военные, они выглядели, ну, как какой-то что-то, какие-то из газет заметки вытащенные и сложенные, значит, в папочке личных дел. И все это выглядит несерьезно. Вот, поэтому я тут какую-то такую промежуточную занимаю позицию. Я не считаю, что санкции против российских олигархов были глупостью и неправильны, но я согласен с критикой, что их следовало и можно было организовать более умным каким-то способом, который давал бы разные возможности для поведения.
Да, кажется, что Запад все время опаздывает с созданием правильных механизмов санкций, то вводит их в торопях и потом их забрасывает, недоделывает. Вот, собственно, ведь с большими санкциями, санкциями против экономики России в целом, какая-то примерно такая же ситуация. Вроде ввели это ограничение цены на нефть, угрожает даже еще сильнее его понизить, налагают санкции на российские компании. Нам приходят новости, что в последнем квартале доходы российского бюджета выросли больше, чем на 50%. А в общем, доходы это не вопрос того, как мы понимаем, чтобы лучше жило население. Это вопрос того, чтобы Путин еще масштабнее вел войну. Как бы что, на ваш взгляд, происходит с этим? Тем более, что на Рераше тоже был, да, большой материал о санкциях и бюджете и доходах.
Да, это тема этой недели, и здесь важно, как бы, вот появилась новость, что больше, чем на 50% выросли доходы бюджета первого квартала 2024 года, выросли они в сравнении с первым кварталом 2023 года. И нефтегазовые доходы вообще на 80% выросли. И здесь сразу надо было как бы вскрыть эту ситуацию, что это дело здесь заключается в том, там есть некоторые, ну там 25% это эти доходы в рублях, поэтому 25% это сразу убираем, это просто девальвация рубля. Рубль девальвировал в первом квартале 2024 года по сравнению с первым кварталом 2023 года на 25%. Он слабее стал, сам с 73 до 91, по-моему, рубля, доллар подорожал. И то есть 25% мы, ну там чуть меньше, 20% мы можем убрать из этой, значит, из этого роста 80%. А дальше перед нами встает такая реальность, что действительно, что первый квартал 2023 года, это был первый квартал, после того, как в декабре было введено, значит, введен механизм ценового потолка. И в этот момент ценовой потолок, да, он эффект ценового потолка был максимальным, потому что он привел к дисконту на российскую нефть, который составлял на тот момент почти 30 долларов. И это длилось только в первом квартале 2023 года. А потом дисконт начал сжиматься. Но сейчас, когда мы сравниваем эти доходы, то мы сравниваем как раз с пиком действия вот этого механизма, когда пик дисконта на российскую нефть. И, собственно говоря, этот дисконт, он и есть рост доходов. Его сокращение дисконта – это и есть тот рост доходов, который российские власти получили. К концу 2023 года дисконт достиг 12 примерно долларов за баррель. После того, как началось ужесточение санкций, которое началось, как мы знаем, там, поздней осенью, в начале зимы 2023 года, в самом конце года, после этого дисконт взлетел до примерно 18-20 долларов за баррель в январе-феврале. По марту еще данных я не видел, по-моему, их еще нету, но, ну, я не видел, может, они уже есть, но вот в открытом доступе мне не попадались. Но, скорее всего, в марте начался рост цен на нефть, и дисконт сокращался. И вот там какие-то были заметки Bloomberg, в которых получалось, что значит, он сейчас совсем небольшой, что якобы по 75 долларов Россия уже продает нефть в Азии. Ну, не знаю, но, по всей видимости, в марте он опять сократился. И это плохая история, и с ней надо разбираться. Почему? Ну, с одной стороны, я как бы всегда повторяю, что когда на рынке нефти есть ажиотаж и дефицит, то у вас дисконт будет сокращаться, потому что в этот момент все начинают идти на все тяжкие, на все схемы перекупки, переливки, перегонки, лишь бы получить эту нефть и лишь бы нажиться на этом деле. Когда цены на нефть идут вниз, то ситуация на рынке не ощущается дефицита и ажиотажа, то дисконт начинает потихоньку расти. Мы здесь должны еще иметь в виду, что вот эти вот как бы санкции против судов и Совкомфлота, они вводились с переходным периодом, чтобы могли суда завершить там уже по зафрахтованным сделкам, чтобы закончить их. И там был 40, по-моему, дневный льготный переходный период, который только в конце марта истек. Поэтому, чтобы понять, как действуют вот эти ограничения новые и это новое давление, нужно посмотреть на апрель будет, да, увидеть, как в апреле, что происходит с танкерами, что с отгрузкой, кто возит, сколько перевозят и по каким ценам. В принципе, как бы выпадение Совкомфлота, как говорят эксперты, оно должно дать значительный эффект, потому что теневой, так называемый российский флот, который как бы возит нефть в обход потолка без страховок, он может перевозить только половину необходимого объема. Ну, вот увидим в апреле, как бы, что происходит. Но в целом-то санкции, как сейчас, находятся, я бы сказал, на подъеме против России. И в этом смысле сейчас до некоторой степени сбывается то, что о чем мы писали, и я говорил в конце прошлого года, как бы эффект санкций еще впереди, и что усилия по их ужесточению, они будут нарастать, и они будут давать эффект, потому что мы видим, что это долгосрочная история, в которой санкционная коалиция, американцы учатся, они смотрят, где что протекает, они начинают туда давить, они затыкают эту дырку, но ты можешь находить новую дырку, но не всегда сразу, не всегда дешево, и тебе нужно на это время. Сейчас, и да, и что еще способствует усилению эффекта санкций, сейчас, безусловно, это некоторая такая, я бы сказал, разрядка напряженности в отношениях Китая и США, где какая-то такая нормализация, ну, такая происходит какой-то сейчас такой мягкий более период, и мы видим, что китайские банки начинают очень даже следить за этим, и возможности ограничиваются именно через compliance банков, через вот это давление, платежи не проходят, сделки не заключаются, все висит. И сейчас мы видим во многих секторах эту проблему с импортом, что импортные сделки стало трудно проводить именно через банки. Вот. Ну и посмотрим, что будет с экспортом происходить, вот когда как бы по апрелю. Все-таки, на мой взгляд, в марте начался некоторый ажиотаж на рынке. Это надавило на нефтяном рынке, я имею в виду, надавило на ситуацию с ценами и привело к тому, что дисконт сжался. Значит, посмотрим в апреле. Но по расчетам, как бы дисконт, если он увеличится там до 25 долларов, это будет хорошо, конечно, но в принципе, чтобы нанести такой значимый урон российским доходам нефтяным, потолок нужно опускать до 50 долларов за баррель, а потом бороться за его соблюдение, ну, хотя бы там процентов на 70, на 80, да, чтобы 70-80% нефти уходило по этой цене.
Да, я как раз хотел спросить, а вот можно, конечно, принять решение его хоть до 20 опустить, но можно ли реально проконтролировать его соблюдение?
Ну да, вот сейчас вопрос стоит в том, насколько ты можешь проконтролировать его соблюдение. Но это будет предмет борьбы, это вот как бы такой любой развивающийся процесс санкций.
Большое спасибо, Кирилл. Да, на этой неделе у нас большинство событий это какие-то новости или тренды, или изменения, которые как будто бы на первый взгляд скорее играют путинскому режиму на руку, но в действительности не стоит упускать тот фокус, что, в общем, все решается в некоторой долгосрочной перспективе, и там та стратегия, которая была выбрана, да, авантюризма и такой мобилизации и конфронтации, она, конечно, в конечном итоге обрекает и страну, и режим на медленное прозябание и энтропию. Большое спасибо. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на канал Рераша в Телеграм, на канал Страна и Мир в Телеграм. И до встречи через неделю. Счастливо.
Всего доброго, хороших выходных.